Глава 22. Шайса, шайса, шайса! Франц Бивен не мог поверить в такое невезение. Кто обнаружил тело? Унтершарфюрер Гюнтер Хельм, которого все звали Динамо, подошел, сжимая в своих ладонях экскаваторах крошечный блокнот. Гуляющая парочка. Они заблудились в окрестностях замка Бельвью около 3 часов дня. Есть же люди, которые так и ищут приключений на свою задницу. Тонкий намек на репутации Тиргартена. С наступлением ночи одноразовые партнеры устраивали там групповухи в густых зарослях. Бивен бросил на Хельма самый презрительный и властный взгляд, на какой только был способен. Напрасный труд. Динамо, никто не знал, откуда взялось это прозвище, был как разболтанная деталь, гвоздь в сапоге, пятно яичного желтка на прекрасной черной форме. Но Бивен с самого начала таскал его за собой. И в штурмовые отряды, и в берлинскую полицию, и, наконец, в гестапо. Тот был его коллегой, другом, козлом отпущения, талисманом. «Проводи меня». Они находились на северо-западе Тиргартена, недалеко от Шпрее. Бивен терпеть не мог этот парк. Его мрачный лес, глухие закоулки, дикие животные слишком напоминали родной Цоссен. Он все сделал, чтобы сбежать от этой дерьмовой природы, а тут она опять липла к подошвам в самом центре столицы. Он по-прежнему надеялся, что Гитлер в своем навязчивом стремлении все перекроить заменит эти зеленые пространства на казармы и блокгаузы. И чтоб повсюду руны, орлы, свастики. Бивен шел, склонив голову и глядя, как сапоги зарываются в хрусткую листву. Он думал об огне, который можно развести с охапками такого валежника, о вечернем запахе на ферме, о матери, которую убила земля, и об отце, которого война превратила в безумца. Третье убийство. Проклятие. На деле, вместо польского фронта, он скоро окажется в Ораниенбурге, Заксенхаузене. Да-да, и будет махать кайлом и дробить камни. Нужно любым способом спихнуть себя это расследование и срочно подкинуть начальству какой-нибудь повод для размышлений, иначе ему светит концлагерь. Они дошли до оцепленной эсэсовцами лужайки, совсем рядом со Шпрее. От реки доносился тяжелый плеск воды. На одном краю поляны, спиной к ним, в позе покаяния, лежал труп, уткнувшись лицом в основание огромного дуба. Как и предыдущих, женщину не раздели. На ней оставалось летнее платье, легкий пиджак. Изорванная одежда застыла в свернувшейся крови. Убийца не поленился задрать заскорузлые от гемоглобина лохмотья, чтобы обнажить белые ягодицы в непристойной и унизительной позе. И, конечно, никакой обуви. Приблизительно на метр вокруг землю устилали почерневшие фрагменты плоти. Органы, застывшие в собственной жидкости. Убийца распотрошил жертву и разбросал куски, как бросают собакам остатки дичи. «Шуцманы сразу вызвали нас», — пояснил Динамо. «Почему нас?» «Все полицейские службы в курсе. Убийца — псих, как в старые добрые времена Петера Кюртена. И все это на нашу голову». Франц хранил молчание. Давление на мозг ощущалось физически, как будто ему зажали виски в стальных тисках. «Мы ничего не трогали», — уточнил Хельм. «И правильно сделали». «Мы знали, что ты захочешь сам этим заняться», — ухмыльнулся тот. «У тебя всегда были шаловливые ручонки». Бивен не был уверен, что сегодня выдержит ёрнические подколки Динамо. Он снова бросил на него взгляд. Хельм представлял собой целый зоопарк. Большое красное лицо, похожее на задницу бабуина. Бегающие серебристые глазки, все время ускользающие, подобно вытащенным из воды пискарям. Бычья шея, кряжистые плечи, мощные руки и ноги. И ко всему этому волосат, как горилла. Каблуком сапога Бивен перевернул тело. В шорохе листьев оно явило широкую, чернеющую рану на горле. Низ живота зиял пустотой, не вызывающей желания разглядеть ее поближе. Зато лицо, несмотря на землю и слипшиеся волосы, было на редкость тонким. Такая красота ранит мужчин, напоминая им, до какой степени сами они посредственны и как безнадежны их желания. Убийца остервенело кромсал женщину. На животе видны были многочисленные разрезы. Как и у двух предыдущих жертв, имелись также раны, полученные при попытке обороняться на пальцах, руках, торсе. Бивен заметил и следы укусов. Тиргартен славился дикой фауной. Лисы, куницы, кабаны. Весь этот животный мирок пытался выжить под сенью колонны Победы, подальше от праздно шатающихся гуляк. Бивен не был медиком, но отлично представлял, как все происходит в природе. На глаз он прикинул, что женщину убили утром. Звери не успели дать волю зубам. «Известно, кто она?» Динамо протянул ему дамскую сумочку. Бивен взял ее, отметив качество кожи, инкрустированной жемчугом. Опять из богачек. Наверняка жена какой-нибудь шишки, а может быть и член Вильгельм-клуба. Шайсе. Отыскал удостоверяющие личность документы в кавардаке из пудрениц, тюбиков с помадой и банкнот. Убийца явно не был вором. Лени Лоренц. Родилась в 908-м. Девичья фамилия Клинк. Проживает в квартале Грюневальд. Ему уже где-то встречалось это имя. Она была близкой подругой Сюзанны Бонштенгель и Маргарет Поль. И фигурировала в его списке свидетелей, не подлежащих допросу. Убийца точно знал этих женщин и даже посещал их салон. Надо копать в этом направлении. Но Бивен для таких дел не годился. Ему не по силам изображать легкомысленного волокиту или незаметно проникнуть в клуб. Все, что он может, это выполнять стандартную полицейскую работу. Вытрясти душу из мужа, из шофера, из прислуги. Однако новый труп предоставлял ему неожиданную возможность провести расследование на свой лад, а не тащиться по стопам Макса Винера, дознавателя из Скрипо. Прежде всего, нужна качественная аутопсия, проведенная по всем правилам. Он посмотрел на дело шире. Арестовать всех недавно выпущенных преступников, всех фетишистов, зациклившихся на обуви, всех служащих отеля «Адлон», всех гулявших в Тиргартене, всех, кто в последние месяцы разговаривал с Сюзанной Бонштенгель, Маргарет Поль и Лени Лоренц. Всех, кто их близко или не очень близко знал, или же просто встречался с ними в Адлоне, на теннисе, в модных магазинах, в ресторане. Он заполнит под завязку внутреннюю тюрьму гестапо в доме номер 8 по Принц-Альбрехт-штрассе, а также тюрьмы Плёцензе, Шпандау, лагерь Ораниенбург-Заксенхаузен, Дахау. Он мог это сделать. Он мог все, это ж гестапо, мать вашу. «Ладно, увозим ее или как?» Красная рожа Динамо привела его в чувство. «Он не сделает ничего подобного. Напротив, следует действовать тонко. А с такими парнями, как Хельм, ни о какой тонкости и речи быть не может. И все же он был несправедлив. Динамо нравился девицам куда больше, чем, например, он сам. Хельм не скупился на шутки и всегда находил верный тон, чтобы завязать доверительное отношение. Прямая противоположность Бивену. Такова жизнь. Динамо, страшный как обезьянья задница, легко снимал фройляйн. А он, Франц Бивен, красивый как скульптура Арна Брекера, внушал им страх и презрение. Эти девицы, так любившие жизнь, чувствовали исходивший от него запах смерти, разрушения, кровопролития. Мужественность приветствуется, зверства нет. «Ну, решай уже!» Бивен коротко кивнул. «И скажешь Кёнигу, что на этот раз будем действовать по-другому». Вальтер Кёниг был судебным медиком в госпитале Шарите, самом большом медицинском заведении Берлина. Обычно Бивен или Динамо просто диктовали ему, что писать в отчете о вскрытии. «Что ты хочешь сказать?» «На этот раз он должен провести настоящую аутопсию. Усек?» Динамо ухмыльнулся. «Куда катится наше ремесло?» Бивину пришла в голову еще одна мысль. «И скажи также парням из КТИ, чтобы явились сюда и посмотрели, не найдут ли чего».
«Каким парням?»
«Ты сам прекрасно знаешь. Парням из новой лаборатории. Ну...»
Хельм почесал затылок.
«Да. Пора мне на пенсию».
Франц глянул, как эсэсовцы бодро расхаживают по лужайке. Мало шансов, что специалистам удастся обнаружить какой-нибудь след на этой затоптанной земле. Сейчас парни поднимали тело, чтобы переложить его на носилки. Он отвернулся. За 15 лет в СА и СС он навидался жути. И немало. Да и сам принимал участие в куче жутких дел. Но видеть, как эту женщину с разверстым животом уносят на носилках, было невыносимо.
«Свидетелей есть?»
«Никого, кроме гулявшей парочки. Но мы еще поищем. Наверняка найдутся какие-нибудь бомжи или извращенцы, хотя местечко здесь действительно глухое».
Бивен повернулся к реке. «Посмотри, что там с баржами? Кто знает?»
В горле стоял терпкий привкус. Как могли произойти такие убийства? Почему намертво забуксовало расследование? Три исчезновения в Берлине, кишащим мундирами и осведомителями, работающими на СС. Разве что убийца совершенно не похож на обычного преступника и хорошо знал жертв. В эту ловушку Бивину не стоит соваться. Глупо искать записного злодея вроде дюссельдорфского вампира или ганноверского мясника. Нет, человек, который им нужен, наверняка денди, покоритель сердец, соблазнитель. Мужчина, который сумел вскружить голову этим бездельничающим женам и завлечь их на свою территорию. Он снова подумал о Симоне Краусе. По многим показателям психиатр вполне подходил на эту роль. Следует проверить, были ли Сюзанна Бонштенгель и Лени Лоренц также его пациентками. И этот карлик точно вхож в Вильгельм-клуб. Он как раз с ними одного поля ягодка. Но предположить, что он убийца? Что за бред? Такого недоростка жертва прихлопнула бы в два счета. Чтобы убивать, нужно быть сильным и безжалостным. Уж кому-кому, а Бивину это хорошо известно. Он подумал о более простом варианте. Преступник вращается в высших сферах НСДАП. Элита СС кишала пришедшими к власти серийными убийцами. Это было почти необходимым условием, чтобы заполучить пост. Но вот так пачкать руки, кромсать утробу каких-то теток? Бивен плохо себе это представлял. Убийцы от Рейха предпочитали массовость. Их больше интересовало количество, а не качество. И скоро они оторвутся по полной в Польше.
Динамо, прекрасно знавший Бивина, пихнул его в бок. «Не дергайся ты. Мы его возьмем. Просто мы не привыкли искать настоящих виновников».
Хельм прав. Они не полицейские и не следователи. Они каратели, палачи-самоучки, умеющие лишь взламывать двери и вытаскивать за волосы подозреваемых, которых им подносили на блюдечке. На этот раз все складывалось по-другому. Они имели дело с настоящим преступником, с хищником, который сам охотился и умел уходить от преследования. Сквозь просветы между деревьями Бивен наблюдал за своими людьми. Воротники кителей и фуражки поблескивали в лучах после полуденного солнца. Словно чья-то кисть нанесла медовые мазки на каждую нашивку, каждый козырек. Куча никчемных болванов бродила по оцепленному участку, не зная, что делать, ни хотя бы чего не делать. Один из них фотографировал, но, кажется, не очень уверенно обращался со своим аппаратом. Почувствовав, что за ним наблюдают, он бросил взгляд на Бивина и уверился в одном. Если он обделается со снимками, у него будет куча времени повысить свою квалификацию в концлагере. Бивен ушел, не дожидаясь Динамо, и решительным шагом направился к широкой магистрали, пересекавшей Тиргартен с востока на запад. Он уже собирался сесть в свой «Мерседес», когда увидел, как подъезжают несколько фургонов и машин гестапо. Что до скрытности, им еще учиться и учиться. Мерседес тронулся с места, и Бивен поразился крайнему убожеству пейзажа. Широкая прямая трасса, по обеим сторонам сплошной лес. Удручающее зрелище, даже в это время дня, когда послеполуденное солнце изливало золотые потоки. «Скрытность», — повторил себе он. Он и сам был охотником и умел подобраться к добыче совсем близко. Но ему придется забыть все, чему он выучился за последние 15 лет, этих грохочущих лет в СА и СС, чтобы вновь стать тем мальчишкой, каким он был когда-то, непревзойденным охотником в лесу своих предков.